Приветствую вас, дорогие телезрители. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы продолжаем исследовать книгу Откровения вместе с Ростиславом Николаевичем Волкославским, автором известной книги «Тайна Апокалипсиса».
Да.
Мы с вами завершили наше исследование на 7 главе. В предыдущей главе мы узнали, что заканчивается 6 печатей, и задается вопрос, кто может устоять в день гнева. 7 глава нам открыла, что может устоять в день гнева 144 тысячи, запечатленные Богом. И 8 глава начинается теперь с 7, с последней печати. «И когда он снял 7 печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса». Вот один стих. Вероятнее всего, его было удобнее поставить в 7 главе, вот, нежели к 8 главе. Но какое толкование этого стиха? Что это означает? 7 печать, когда снимается, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. 6 – это пришествие, а 7?
Да. Вы знаете, я читал одно толкование хорошее, оно мне понравилось, но я не предлагаю его нашим слушателям, просто я поделюсь с вами. Говорят, когда Бог молчит, то не надо толковать.
И безмолвие, да?
Да, потому что это тайна. Но фактически мы имеем право толковать, потому что Господь говорит, блажен читающий и исследующий это все. Что действительно... Значит, есть такое представление, что после судов Божьих всех, после первого пришествия Иисуса Христа, происходит вознесение святых на небо от земли. И это помечено в нашем комментарии, такое толкование. Поэтому
один из вариантов?
Один из вариантов возможных. Мы его не исключаем. С другой стороны, вы знаете, вот это молчание
на полчаса.
После торжества говорит о том, что Бог сожалеет о погибшей все-таки греховной планете. Вы помните, вот всегда, когда передают информацию о том, что кто-то трагически погиб, минутой молчания.
Вот. То есть можно провести такую аналогию.
Да.
Что с одной стороны радость торжества, что спасенные,
да.
А с другой стороны это печаль и скорбь Бога о большом количестве людей, которые погибли и отвергли спасение.
Да. Вы знаете, может быть, я позволю себе сказать одну еврейскую притчу по этому вопросу. Есть, значит, такое предание, что когда погибли фараон и его войско в море, да? Вот, то ангелы Божьи начали петь славу Богу. Господь сказал, помолчите, потому что погибли мои творения. Все-таки. То есть Бог сожалеет о гибели даже тех, которые отвергли Его, потому что они Его творения. И это меня трогает, что Бог все-таки любит. И любовь Божья не может быть такая, знаете, без переживания. И сам Бог переживает о том, если кто-то гибнет.
Причем мы видим, что это безмолвие будет недолговечное, на полчаса. 7 глава нам показывала, что потом 144 тысячи и все спасенные стоят пред престолом Богом и вместе с ангелами и серафимами поклоняются Господи в огромном хоре, возносят славу, честь и хвалу. Но перед этим есть вот это... Пауза молчания.
Да, да, да. Скажем, что Бог даст нам еще лучшее понимание, когда мы поднимемся туда.
Спасибо. Итак, мы теперь переходим, 8 глава, это 7 труб. 7 труб. Какое значение трубы имели в литургии иудейского народа? Какое имело значение в служении храма? Почему именно 7 труб? Иоанн понимал этот символ, когда Господь стал показывать 7 труб?
Конечно, трубы всегда имели значение в жизни народа Божия в Ветхом Завете. Вы помните, что трубы всегда были сигналом для того, чтобы поднимать стан, да? Трубы трубили, когда Господь должен был говорить на Синае, с неба звук трубы становился все сильнее и сильнее. То есть труба всегда требовала привлечь внимание к какому-то очень важному событию. Вот. А в культовом отношении, в служении, в храме трубы тоже применялись. да, после жертвоприношения совершалось тоже, звук трубы передавал.
Он передавал о том, что жертва завершена.
Да. Вот. И что это значило? Что Бог дал прощение для человека, с одной стороны, а предупреждение также: смотри, не греши, потому что за тебя принесена жертва. Ты будешь судим, если ты отвергнешь благодать Божию. Так? Угу. Дальше. Особенно сильно это было показано в трубный день. В день за 10 дней до судного дня.
Вот. Праздник труб.
Праздник труб был.
7 месяца, первый
день. Да. Он все-таки имел вот это тоже значение очень большое, потому что в этот день должны были отпустить всех пленников на свободу, всех рабов, всех, которые были проданы в рабство, всех должны были отпустить и дать им с собой нечто, чтобы они не с пустыми руками шли.
Праздник труб, он должен был приготовить еврейский народ, приготовить к судному дню.
Да, да. То есть, вот, что Бог вас прощает, но вы-то сами то еще виновны перед Богом. Вы-то должны простить многих, а перед Богом вы все виновны. И те, и кто был должниками, и те, кто был должен. Так?
А есть ли связь между «Семи трубами» и книгой Даниилы? Две апокалиптические книги, которые говорят нам о последнем времени. Какая связь прослеживается между «Семи трубами» и пророчествами Даниила?
Вы видели, что там было показано именно служение Христа, да?
Даниила.
Да. И каждый раз, значит, предупреждения идут Божьи. Какая связь вообще между пророчествами Даниила, угу, да, и откровением, между вот этими картинами трубных, о семи трубах, да?
Да-да.
Я думаю, что очень значительное. Редко мы проводим вот эту параллель, но она есть. Поскольку в Даниила показано было четыре великих империи, да, которые последовательно шли за ним, и четвертая империя была показана, что в конце концов, несмотря на ее железную мощь, это Римская империя, она будет разделена.
Да? На 10 частей?
Да, и железо смешается с глиной, и что это будет, таков ее будет
итог.
Итог, потому что Римская империя руководствовалась всегда правилом Дэвида «Эт импера» – «разделяй и властвуй». Она делила всех своих противников.
Та же параллель с Даниила, где четвертый зверь имеет 10 рогов.
Да, именно так. То есть, поскольку она всегда пользовалась тем, чтобы разделить и господствовать, и для нее пришло то же самое, что ее разделили и над ней господствовали. Это справедливо перед Богом? Справедливо. Вот. Поэтому семь труб показывают, во-первых, первых четыре трубы указывают на суды Божьи над Римской империей. И каждая из этих труб показывает, как пришли варвары в Римскую империю и как они ее разделили. Вот. Вот это, мы, если мы ее видим у Даниила уже разделенной, 10 перстов,
то откровение приближает очень близко и показывает нам вот, как этот процесс,
как этот процесс происходит. Да, мы читаем в Откровении, что именно вот эти суды, они именно разделили империю римскую. Это была причина ее краха, показано было, как произойдет крах этой могущественной империи.
А какая связь тогда труб? И мы видим семь труб, семь язв, семь печатей, семь церквей. Какую здесь преследует Господь идею, когда вот дает нам вот эти пласты определенные? Какая связь труб с этими пластами?
Если мы говорили с вами, что семь церквей показывают на внутреннюю духовную жизнь церкви, вот, вне семь печатей показывает на положение церкви в мире, и как мир относится к церкви, и как происходит какая реакция на проповедь Евангелия, вот, то семь труб, они показывают суды Божьи. над теми, которые преследовали народ Божий на протяжении веков. Особенно в эпоху всех веков уже европейской цивилизации.
Тогда мы подойдем уже к изучению первой трубы и будем читать со второго стиха. «И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им было семь труб». Перед Богом. Это какое имеет значение? Это Бог знает или Бог посылает? Вот, какое здесь значение вот этого выражения?
Я думаю, что Бог контролирует все эти процессы.
Это все под контролем Господа.
Под высшей властью.
«И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама к молитвам святых от руки ангела перед Богом. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверх на землю, и произошла голоса и громы, и молнии, и землетрясения». Что здесь происходит? Мы видим, что-то происходит на небе, и как результат, что-то происходит на земле.
Да, бесспорно. Вы очень правильно сказали, что то, что происходит на земле, не может быть понято без того, чтобы мы понимали, что происходит на небе. И Бог не отдает нам понимание связи небесных процессов, небесного служения и того, что происходит на земле. Вот, в данном случае показан ангел, который стоит у жертвенника с кадильницей, да? И вот, это та картина, знакомая нам с Ветхого Завета, когда священник входил перед жертвенник в святое святых с кадильницей. Это был знак ходатайства перед Богом. Но здесь показано ходатайство, совершаемое в Новом Завете перед Господом за человеческий род. Пока он стоит с кадильницей перед алтарем, это знак ходатайства Христа в небесном храме за человеческий род. А видите, как показано интересно, что он бросает кадильницу, да?
Да, держа золотую кадильницу.
И от этого происходят молнии, громы и голоса. И что затем следуют суды Божьи, трубы, да? Первая, вторая, третья. Показывает, а каков же будет результат тех, которые не воспользовались ходатайством Христа. И суды Божии, они всегда были так, для того, чтобы освободить народ Божий и дать возмездие врагам Божьим. Суд всегда имел две стороны. Кого-то оправдать, а кого-то наказать.
Можем ли мы сказать, что этот ангел представляет Иисуса?
Я думаю, да.
То есть это вступление к трубам, чтобы мы могли понимать, какой процесс происходит. Когда прекращается ходатайственное служение, кадильница была положена, то есть не было этого воскурения, то есть не было ходатайственного процесса, то когда была брошена эта кадильница, произошли вот эти громы, потрясения, которые как эхом пошли потом и на землю.
Да. Вот. Нужно сказать, что мы придерживаемся такого толкования на протяжении уже 150 лет о том, что трубы, они имеют историческую протяженность. Они идут через всю историю христианства. Через всю историю христианства идет ходатайство Христа. И для каждого случая, можно сказать, оно и заканчивается. Для каждой эпохи оно по-своему заканчивается. И включаются тогда вот эти моменты суда Божий. Вот. Понимаете, на земле. Вот. И есть первая труба. И ее соотносят с эпохой, значит, первого нашествия варваров на Римскую империю.
Давайте сейчас я прочитаю.
Да.
«И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. И первый ангел вострубил, и сделался град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела».
Да. Здесь описывается такая картина, похожая на то, что было в Древнем Египте, Угу. Помните?
Да-да-да.
Во время судов Божьих, когда был наказан Египет и фараон, перед исходом очень важно, что здесь показаны символы, вот, которые свидетельствуют о том, что происходит что-то необычное, очень сильное, страдает природа. С одной стороны, произошли в начале раннего Средневековья произошли и буквальные такие катаклизмы в мире, которые изменяли погоду и так далее. Я могу немножко позже остановиться на этом. Редко об этом говорят, но это факт, что были события, которые нарушали равновесие и меняли климат в значительной степени на несколько лет.
Но вот первая труба – это что за событие?
Это событие наше, мы историческое истолкование его, и его такое, что оно относится к наказанию именно Римской империи, Западной Римской империи. Через нашествие первыми, кто пришел разрушать Римскую империю, это были Вестготы. И в 395 году нашего летоисчисления они перешли Дунай, вторглись они, значит,
восточные пределы.
Да, Восточную Римскую империю. Они даже дошли до Коринфа, опустошили Афины, то есть греческую Грецию, а потом они повернулись снова на север и вдоль Адриатического моря пошли и вторглись в Италию и подошли к Риму. Это были вестготы. Они совершили на осаду Рима под руководством полководцем был Аларих. Угу. Это 410 год.
А почему здесь сказано, что третья часть деревьев сгорела?
Вот это, конечно, вот все, что было. Интересно, историки описывают это, что те годы, когда Аларих опустошал вот этот регион мира, да, потому что имеется в виду именно этот регион мира, а не вообще вся Вселенная. Вот, исторически показано, вот это пророческий регион мира, это Римская империя, так, если учитывать, как показано в Даниила. Вот, то фактически те годы, когда Аларих совершил нашествие на Рим, это было первое нашествие на Рим, страшная жара была. Высохли реки, историки пишут. Одновременно сгорели весь урожай, который был на полях почти. Деревья горели. Это пишут, они засыхали прямо. Страшное дело. Это такое нашествие невероятное было. И одновременно сопровождалось такой засухой, небывалой, необычной засухой. Вот. Когда он подошел к Риму, значит, ему сказали, что там собралось очень много людей, которые бегут от него. Он сказал, ну что ж, густую траву легче косить. То есть он имел в виду, что все, которые там оказались, они теперь находятся в его власти. Вот. И когда 24 августа 410 года Рим пал, они ворвались в Рим, то подвергли Рим страшному опустошению. Нужно сказать, что до этого на протяжении веков Рим был непобедим, и ни один солдат не топтал, иностранный не топтал римские площади. Никакой завоеватель не входил в Рим.
Для римлян это была катастрофа.
Катастрофа.
Апокалипсис.
Посмотрите, это последнее, что было, попытка взять Рим, это Ганнибал. Это где-то лет за 200 до нашего летоисчисления. Он пробовал, и то не взял. Вот. А теперь уже 200, и здесь, понимаете, 390. Это где-то почти 600 лет ни один завоеватель никогда не брал Рим. Рим стоял несокрушимо, как глава мира. Вот. И тут такое нашествие сокрушающее. Людям казалось, что вообще наступил конец света. Потому что теперь эти вот варвары, вес злоты, они носились по всем улицам, по всем переулкам, грабили, сжигали, все уничтожали на своем пути. И он, после того, как он разграбил Рим, он пошел еще на юг, хотел Сицилию разграбить. Но это бедствие страшное не совершилось, потому что он умер сам уже на пути в Сицилию. Вот. И вестготы, так сказать, побродили по Италии и пошли в Галлию, или то место, которое мы сегодня, ту страну, которую мы сегодня называем Францией. Там уже было их место, где они осели, потом в Испании. Я хочу задать такой вопрос, очень важный в связи с этим. Мы говорим о крушении древнего, не только Рима, а вообще Римской империи, да?
То есть это те удары, которые наносились, которые потом приведут к полному краху.
Да, и которые изменят всю политическую карту Европы на века.
И помогут подняться Малому Рогу.
Да, поэтому бесспорно эти судьбоносные события были очень сильно предсказаны и показаны. И когда это происходило, люди понимали, что вот это исполняется, вот это пророчество. Современники.
Они христиане.
Да, они понимали, что это. Вот, что это суды Божьи. Другое дело, вопрос всегда стоял, почему после того, как Римская империя, долгий и вообще держава римская была все века языческой, она стояла могущественно. Как она приняла христианство, через 100 лет после принятия христианства, вы помните, с 313 году император Константин, значит, объявляет эдикт о веротерпимости, а к 390 году оно становится государственным, христианская вера. И почему вдруг в 410 году такие бедствия постигают христианизированную Римскую империю? Вот это вопрос, который тоже необходимо осмыслить.
И христиане того времени не задавали этот вопрос?
Конечно.
Наверное, он был актуален.
Конечно.
Среди отцов церкви, среди,
конечно,
исследователей.
Значит, я привожу два таких момента, очень важных, что, во-первых, отцы церкви, такие на Западе, как Амбросий Медиоланский, как Августин, известные, и другие, они, будучи богобоязненными людьми, они предупреждали и царей, и общественность, что может кончиться все очень плохо. Вот. На Востоке тоже отцы церкви, такие как Григорий Великий, Иоанн Златоуст, они предупреждали о том, что пороки общества, пороки
христианского уже общества,
они могут кончиться очень тяжело, будут суды Божьи.
Что Бога не устраивает, да, формальное,
да,
признание,
да,
христианства.
Да. То есть в данном случае были их предупреждения тех современников, прежде этих событий, очень серьезных людей, очень духовных людей, которые предупреждали, что вот это может произойти. С другой стороны, христианизация империи римской, это не было массовое обращение всего населения ко Христу. Вот. Конечно, мы говорили, что если где-то в 313 году историки считают, что было где-то 20% населения христианского во время гонений, то уже к концу IV века во дни Феодосия было около 80% населения христиане. И министры все христиане, и дворяне все.
Это христианство стало официальной уже
религией. Официальной религией. Но пороки продолжали развиваться. Внешне христианская религия покрывала языческую, по сути, толпу или население языческое, по сути.
Мы с вами читали в послании церкви: «Ты говоришь, что ты мертв, живой, говорит Господь,
да,
а на самом деле ты мертв».
Да, и не только это, но все предыдущие, вот, что мы только что разбирали, сколько там было обличений Иисуса Христа. «Приду и сдвину твой светильник».
Из уст твоих.
Да, и в печатях есть этот момент, когда с мечом всадник идет. Таким образом, вся совокупность предупреждений. Даже вот то, что мы читаем с вами, само откровение, оно же с первого века читалось во всей Римской империи у христиан. Оно было доступно язычникам. А потом, конечно, когда принято было христианство, император Константин заказал 50 свитков специально написать Библию, чтобы, по крайней мере, каждому епископу хотя бы одну...
Одна Библия, один экземпляр был.
Хотя бы, понимаете? Потому что многие были уничтожены. То есть в данном случае прошло 100 лет после того, как Римская империя стала христианской формально, вот, но пошли вот эти суды Божьи. Бог не соглашается с компромиссом, когда церковь становится имперской, а империя христианской. Угу. Так теоретики того времени, там Евсебий Кесарийский и другие трактовали эту всю историю. Вот. И Бог не соглашается, если принимается внешне христианизированное и остаются языческие корни, понятия и взгляды и так дальше. Происходит профанация вообще Евангелия как такового. Вот. Поэтому в данном случае это величайший урок истории на все века. Бога не устраивает внешняя христианизация. Не устраивает. Господь требует внутреннего, глубокого обращения. Если ты христианин, будь им. А если ты не хочешь быть христианином, оставайся язычником, чтобы все видели разницу.
Это Господь дает урок для поколений будущих. Христиан, которые будут ожидать пришествия Господа и будут жить накануне пришествия Господа. Да. Господь на этом примере показывает, суды не спасут только название, то, что ты христианин. Суды обрушатся на любого, кто пренебрегает принципами Господними.
Из Священного Писания совершенно ясно, что крушение Западной Римской империи – это прообраз крушения глобальной цивилизации в конце времени, которая сделает образ зверя, того зверя, который в Откровении показан был как зверь, как Римская империя.
В этом и важность труб, которую мы изучаем.
Да.
Спасибо большое. Мы благодарны нашим телезрителям, что они были с нами, и приглашаем и дальше исследовать книгу Откровения. Будьте с Господом. Да благословит вас Господь.